Глава 18. Спасение спасателей. Шедший впереди процессии Фунуар покачал головой. «Это богомерзкий Ликвол прислал тебе помощь, чтобы дальше манипулировать тобой в своих нарушающих свободы народов эгиды аферах». «Что?» Ошеломленно переспросил я. «А, это вы, видимо, про моих друзей, что зашли со мной чайку попить, так подумали?» «Не, ничего подобного». «Что ж, тогда у тебя снята цепь с правой руки», — строго спросил Фунуар. «Так ясное ж дело», — возмутился я. «Все приличные гномы держат чашку с чаем в правой руке во время чаепития. Не левой же, которой подтираешься ее держать. А эта железяка мешала». Фануар устало потер переносицу. «Как жаль, Трой, что ты подпал под это проклятие Ликвола. Мне тоже было жаль еще недавно», — тут же ответил я. «А теперь мне гораздо больше напрягает то, что тот, кого я считал своим другом, приковал меня к плите и утомляет высокомерной болтовней. А я всего лишь просил поделиться идеей, как сбросить с себя влияние Ликвола, под которой я совершенно случайно подпал. Что сказать тебе, Трой? Ведь ты и сам знаешь, что ставки очень высоки, и на повестке дня стоит свобода всех народов эгиды. Во имя ее мы просто обязаны предпринимать любые меры. Ты понимаешь, любые. У тебя, случайно, американского паспорта нет, Фануар? Разозлился я. А то что-то эта твоя риторика мне очень знакома и напоминает. «Чего нет?» — растерянно переспросил обычно невозмутимый Фунуар. Ну, по крайней мере, удалось немного сбить с него спесь. «Что с моими друзьями?» — решил сменить тему я. «Мало того, что священное дружеское чаепитие грубо прервано, что нарушает все свободные традиции свободного гномьего народа, так еще и есть угроза, что участникам чаепития был нанесен ущерб». Вот так. Пусть не думает, что у него монополия на правозащитную риторику. «Мне самому интересно, что с твоими друзьями», — проворчал Фунуар. «Ничего сейчас мне доложат, и не пытайся придумывать всякую ерунду. Я один из ведущих специалистов в стране по традициям и обычаям гномов. Нет у вас никаких традиций священного, дружеского чаепития, и не предвидится, что никогда-нибудь появится». «Как же? Появится, когда секта сошедших с ума эльфов врывается в самом начале ее формирования и делает все, чтобы у гномов было меньше внушающих уважение традиций». «Прекрати молоть чепуху, Трой!» — проворчал Фануар. Тут из-за моей спины раздались шаги. «Все схвачены, магистр!» — раздался гулкий голос. «Что прикажете с ними делать?» «Разоружить, снять все снаряжение и приковать по одному в других комнатах», — властно распорядился Фануар. «Ты совершаешь большую ошибку, Фануар!» Без церемона влез я в чужой разговор. «Мои друзья принадлежат к могущественному клану, который не станет терпеть подобного».
«Тоже мне могущественный клан!» хмыкнул насмешливо Фануар.
«Очередная сборная солянка из алчных наемников всех рас и уровней, которые пальцем не пошевелят, если не видят на горизонте своей выгоды. Ты просто не понимаешь, Трой, всей мощи, всей эльфийской гильдии колдунов, раз пытаешься равнять нас с кучкой авантюристов. Кстати, а как ты вообще узнал про наше чаепитие?» Я решил перевести тему на более практичный вопрос от выспренных рассуждений. Фануар глянул на меня и насмешливо фыркнул. «Обдумываешь новый план, как сбежать? Ну ладно, я тебе скажу, Трой. Все равно тебе это не поможет. В этой крепости установлен специальный охранный артефакт, который исправно информирует меня о любом незваном госте, который сюда заявляется. Так что оставь надежды покинуть нас, пока мы не разрешим проблему с Ликволом». Но это он все же зря так разоткровенничался. По-моему, хотя он ведь не знает о моем заклинании «Призыв крота». Все же тут надо все хорошо обдумать. Ну, положим, сопру я этот артефакт. И Фануар тут же об этом узнает и отберет его. И в чем моя выгода? Разве что спереть и тут же уничтожить? Но по-любому Фануар тут же прибежит именно ко мне разбираться. Значит, нужно хорошо продумать, что и зачем делать. Предположим, вначале спереть, тут же уничтожить, перетереть ситуацию с разгневанным Фануаром. Может, хоть тогда он перестанет нудить про то, что поступает так со мной из дружеских соображений. А затем, через пару часиков, организовать новую экспедицию по моему спасению, которую уже засечь и обезвредить будет нечем. Это уже выглядит разумно, хотя и тут есть проблема. Фануар же не тупой, чтобы не понять, зачем я обезвредил артефакт слежения. Набьет мою комнату охранниками, как бочку селедкой, и аста ла виста, бэби, никто никуда уже не пойдет. Но я все же надеюсь, Трой, что ты осознаешь свою ответственность за сохранение свободы всеми народами Эгиды и станешь, по мере возможности, оказывать мне необходимое содействие. Сопротивляйся той скверне, которую напустил на тебя Ликвал. Сохрани себя как личность. Будь достоин гордого народа гномов, которому принадлежишь. Не, ну точно Фануар преуспел бы сержантом в американской армии. Только бороду сбрить, остричь на лысо и прямо на плац втолковывать новобранцам детали величия Америки, сражающейся за свободу всего человечества. «Нормально у меня все с личностью, Фануар», — раздраженно ответил я. «И у тебя тоже все будет нормально, если быстренько меня отпустишь». «Эх, Трой, Трой, как же жаль!» Расстроенно покачал головой Фануар и, щелкнув пальцами, развернулся, покидая мою комнату. Сопровождающая команда гурьбой последовала за ним. Я специально злил Фануара, надеясь, что он позабудет из-за горячего спора хоть об одной из двух вещей, что моя правая рука больше не скована, и что дверь за моей спиной теперь открыта. Неужели сработает? «Учитель!» Очень зря, с моей точки зрения, воззвал к Фануару один смышленый поганец из его свиты уже на пороге. «У гнома ведь нет больше цепи на правой руке». «Ничего страшного, это постарались его друзья», — услышал я в ответ удаляющегося по коридору Фануара. «Смог бы снять сам, снял бы уже все четыре. Времени было достаточно». Ух, прокатило. Шаги вскоре стихли. Я постарался извернуться так, чтобы увидеть, закрыли ли дверь за моей спиной. Несмотря на освобожденную правую руку, рассмотреть не получалось, в том числе из-за темноты. Секунд через 20 до меня дошло, что так мучиться вовсе нет необходимости. Выпустил Пета. «Ну-ка, принц, подсвети-ка тот уголок». Радар Пета прекрасно все высветил. Дверь как была открыта на полметра, так и осталась в таком состоянии. «Гордыня!» — радостно подумал я. «Не случайно это еще библейский грех. Фануар горд тем, что легко изловил всю команду, явившуюся меня вызволять, и ослабил бдительность. И надо этим бессовестно воспользоваться. Вот только как? Но пока что осуществим сбор всей возможной информации. Давай-ка, принц, пролети до конца коридора и посмотри, есть ли там кто лишний». Пет коротко пискнул, мол, команду к исполнению принял, взлетел к открытой двери. А я принялся строчить письмо хоббиту.
«Привет, Эйдбхрик. По словам навестившего меня колдуна, я понял, что мы теперь тут по соседству мотаем срок. Какие планы на побег? Есть ли идеи? Трой».
Сам же решил пока более ответственно подумать, что можно сделать самостоятельно, чтобы избавиться от оставшихся трех цепей. Раньше это было малозначимо из-за запертой двери. То, что теперь она открыта, давало шанс сбежать при условии, что я избавлюсь от цепей. Еще раз медленно перебрал все имеющиеся в арсенале заклинания. Раскалить цепи огненной стрелой или краем огненного шара, а потом скостовать ледяную стрелу? Теоретически, сделав так несколько раз подряд, можно ослабить металл, а затем попробовать разломать цепи уже действуя руками и ногами. Но есть много «но». Огненная стрела не такая раскаленная, как огненный шар. Все же заклинание первого уровня и может элементарно не нагреть металл до нужной кондиции. Огненный шар должен подойти по интенсивности нагрева, Но вряд ли у меня получится так точно скостовать огненный шар, чтобы не получить сильные ожоги. А эта вещь очень болезненная. Да и проблема в том, что огненный шар вспыхивает очень интенсивно на долю секунды, и чтобы серьезно разогреть металл, понадобится их штук 7-10. А у меня ни одного артефакта ни на манну, ни на ее регенерацию не осталось. И мои запасы маны быстро истощатся, прежде чем я добьюсь серьезного эффекта по изменению структуры металла. Но это теория. Все же стоит попробовать. Начал с огненной стрелы, скостовав ее на самый удаленный сегмент цепи, сковывающей правую ногу. Ногу не задело, цвет цепи не изменился. Нет, действую неправильно. По цвету понять трудно, лучше потрогать. А потрогать я смогу только ту цепь, которой прикована моя левая рука. Переключился на цепь на левой руке и скостовал огненную стрелу уже на нее. Тут же прикоснулся аккуратно указательным пальцем правой руки к металлу. Мог и не осторожничать, металл нагрелся еле-еле. Да, как и ожидал, не лучший вариант. Ну что ж, теперь огненный шар. Первый огненный шар скостовал чуть дальше, чем надо. Надо же вначале проверить, какой его точный радиус действия. Одно дело метать, как раньше, во врагов с расстояния в 20 метров. Другое — пользовать его так близко от себя. Огненный шар ярко вспыхнул, самым краешком задев цепи, испарился. Потрогал пальцем. Вообще почти не нагрелось. Блин, похоже, самая интенсивная температура ближе к центру. Следующий шар скостовал поближе сантиметров на 15, так что самый краешек задел кисть левой руки. Обожгло, но не так болезненно, как ожидал. Ну и цепь, когда ее потрогал, тоже была едва теплой. В точности, как после огненной стрелы. Все фигня. Попробовать, что ли, молнию? А что делать? Примерился в самый край цепи и долбанул. Очнулся я через минуты 3, как показал интерфейс. Молния оказалась не просто с огненным эффектом, а еще и с эффектом шока. Ну, впрочем, как и настоящая молния. Левая рука прилично обгорела, посылая мощный сигнал о дикой боли прямо в мозг. Даже штаны слегка обгорели. Начал тут же лечиться, параллельно понимая, что схлопотал зря. Металл, если и нагрелся от удара, то за 3 минуты по-любому остыл. Гадство! Ничего не подходит из традиционного репертуара. Так. А если попробовать мою визуализацию? Тут я чувствовал за собой определенную вину. Все, что я пока использовал из богатых возможностей этого заклинания, так это камень, золото и лед. Да и с формами особо не баловался. Частично меня могла извинить интенсивность моего графика. Интересного, но явно перенасыщенного. Частично то, что и в использованном раньше виде это мощное заклинание работало прекрасно, более чем удовлетворяя мои запросы. Но вот я попал в ситуацию, когда традиционное использование мне явно помочь не могло, как и все остальные широко распространенные заклинания. Бахнуть 3-тонным валуном по цепи рядом со мной, когда доступен только ее кусок в 10 сантиметров рядом со мной, так, скорее всего, закончится тем, что я промахнусь, и меня этим же валуном и размажет по плите. Пожалуй, именно цепи имеют наибольший шанс уцелить при таком раскладе. Ну что же, пришло самое время приступить вначале к мысленному эксперименту. У меня конкретная техническая задача – подобрать ту форму и содержание этого заклинания, которое позволит мне сокрушить цепи и остаться при этом живым. Итак, вводные данные. Высота потолка около 4 метров. Моя плита лежит в метре над полом. Для воздействия на цепи остается 3 метра при условном падении визуализированного предмета на плиту. Не так уж и много, но пока не попробуешь, не узнаешь, хватит или нет. Итак, главное вводное понятно. Я должен уцелеть в результате всех попыток освободиться. Значит, сначала именно обеспечением безопасности и займемся. Первоначально надо убедиться, какие материалы мне доступны. Именно от них будет зависеть форма той защиты, которую я буду использовать. Лед мне однозначно не подойдет из-за низкой прочности. Твердые сорта камня уже лучше. Золото тоже явно не вариант, металл очень мягкий. Железо никогда не пробовал, это упущение. Надо попробовать скостовать из него необходимый для меня объект. С точки зрения защиты, идеальным решением будет скостовать плиту из железа, которая будет стоять между мной и цепью, упираясь вниз в каменную плиту, на которой я лежу. А вверху в потолок. Какой толщины должно быть железо, чтобы падающий рядом валун из металла или тяжелого камня скользнул по плите, не смяв как защиту, так и меня за ней? Предположим, 1,5 сантиметра. Да, должно хватить. Представил лист железа во всех деталях, попытался скостовать. Плита не появилась. А зато появилось уведомление, что мне сразу не понравилось. Вряд ли оно о чем-то хорошем для меня. Так и оказалось.
Масса металла в 5 раз превышает допустимую на этом уровне прокачки заклинания визуализация. Кастуйте его чаще, повышайте свой уровень владения магией, и однажды вы сможете реализовать свою задумку.
Ну да, ну да. Когда я впервые экспериментировал с золотом, я же создал тогда достаточно небольшой слиток. Ну что же делать? Как мне обеспечить себе защиту? После нескольких минут размышлений в уме невольно всплыло виденное когда-то фото индивидуального бронеколпака времен Второй мировой войны. Если готовое изделие должно весить в 5 раз меньше, чем огромный лист железа, который я первоначально задумал, то все, что мне остается придумать, небольшой, максимально прочный металлический колпак, под которым я должен уцелеть, если обрушиваемый на цепь с потолка массивный предмет полетит неточно. Пожалуй, полный бронеколпак и не нужен. Я же знаю, с какой стороны будет наноситься удар. Хватит бронеколпака в 3/4. Особое внимание надо обратить на ребра жесткости. Простой лист металла, упавшая с 3 метров многотонная масса, промнет с легкостью. И попробую, кроме многочисленных ребер жесткости, также вместо железа использовать титан. Он почти в 2 раза легче железа и в 1,5 раза прочнее стали. Представил небольшой, уютный бронеколпак, полностью прикрывающий меня слева и на 1/4 открытый справа. Такой формы, что даже если валун после падения покатится на меня, то просто перекатится и рухнет на пол, ничего мне не сломав. С 8 толстыми ребрами жесткости по всей длине. Так, теперь визуализация. И ничего, кроме, конечно, уведомления.
В домнах кузницы Гиды еще не достигнута температура в 1660 градусов, необходимая для оплавления и обработки титана. Также кузнецы не умеют отделять титан от примесей. В связи с этим этот металл нельзя использовать в игре.
Да чтоб их, любители правдоподобия в выдуманном магическом мире. Сталь, кстати, имеет не намного меньшую температуру плавления, а остальных вещей в игре масса. Могли бы немного и подвинуться. Вот с примесями это они правы. Засада с их отделением была еще и в 20 веке. Ладно, использую сталь. Тогда еще попробую сделать стенки бронеколпака потолще. Надеюсь, не переборщу с весом, который могу потянуть. Продумал все детали и скостовал. Наконец-то получилось! И массы стали хватило, и вышло очень убедительно по параметрам защита. Так, а что мне лучше ронить с потолка на цепь? Огромный гранитный валун или во много раз меньшую стальную наковальню? Вот что даст больший эффект по воздействию на цепь? Решил сделать выбор в сторону большой массы. Следующий вопрос был непрост. Нужно было разместить валун под потолком именно так, чтобы он приземлился на цепь. Не такая простая задача, как кажется, особенно если уже лежишь в бронеколпаке и видишь из-под него только дальний краешек потолка. Ну а что делать? Примерно прикинув нужное место, тут же скостовал огромный гранитный валун, обращенный вниз клиновидной гранью, прямо под потолком над цепью. Но падал он уже сам. Через пару минут очнулся. Хорошо, что я сделал себе бронеколпак. Так и, похоже, валун упал не на цепь, а прямо на него. И как упал! Меня, похоже, моментально вырубило волной от акустического удара. Но надо было бы представить себе заранее, какой по силе звук будет, если на стальное полое укрытие, в котором ты сидишь, уронить с потолка камень в несколько тонн весом. Все равно, что сесть под большим колоколом, в который врежут со всей дури. Самого валуна из бронеколпака не видел. Не мог из-за него и проверить, попал ли валун хоть немного по цепи и перебил ли ее. Значит, надо скостовать второй валун, но уже левее, чтобы точно попасть по цепи, а не по бронеколпаку. Проверил ману. Блин. Без всяких моих артефактов и с учетом расхода маны, на все эти огненные стрелы и шары, на еще один валун маны и не осталось. Да, кисло, отвык я так работать. Ну что же делать? Придется ждать, пока мана полностью восстановится. Тренькнуло входящее сообщение.
«Привет, Трой. Я теперь тоже прикован к плите в одном из подземелий. Те же цепи, те же крутые замки. По последнему слову местных технологий, мать их. Обшмонали тоже по полной, как и тебя. Хотя ты как-то умудрился сохранить панцирь и перчатки. А я тут вообще в одних штанах валяюсь. И захватили нас красиво. На последней стадии часть нападавших даже подкачивала нам здоровье, чтобы взять живыми. Вовсе и не 6-7 их там было, скорее под 20. Задавили просто массой заклинаниями, вызывающими шок и временную дезориентацию. Очень грамотно, кстати. По планам побега всего два варианта. Первый — подкопить растраченную в бою ману и прибить себя несколькими армагеддонами. По нему сейчас переписываюсь с членами отряда, все должны согласиться. Потеря опыта как-никак. А болезненный процесс очень. Да и сумки с частью шмота придется оставить здесь, включая дорогостоящие отмычки. А это вариант невеселый. Дней 5 потом придется колесить по городам и весям, чтобы новый комплект отмычек подсобрать. Второй, если первый вариант не совсем катит, проще. Придется позориться перед Манивальдом, чтобы слал отряд на выручку. Будет определенность, напишу. Извини, что контракт провалили, сам не понял, как нас подловили. П.С. За случайную рифму в последней строке прости тоже. Я не из тех чокнутых поэтов, невзначай вышла. Эйдприх.
Значит, Фнора не соврал ни в чем. Все здесь и все упакованы по моему образцу. Что касается предложенных хоббитам двух вариантов, то первый мне никак не катит. А вот второй вариант меня бы полностью устроил. И моя репутация не просядет перед Манивальдом. Вручать он будет собственных людей, людей, хоббитов и эльфа. А заодно и меня авось не забудет выручить. Не, не забудет. Я ему нужен как эксперт по параллельному миру. По крайней мере, на первых порах. Где он будет, к примеру, тоже сопротивление сам разыскивать? Я-то наткнулся на представителей сопротивления случайно. И к спрятанной базе они меня провели, которую сам ни за что не найдешь. А ведь мог нарваться на силы противника с тем же успехом. И кто ему расскажет, какая хрень на его отряд может напасть, и какие силы у нее имеются? Пока размышлял, бронеколпак истаял в воздухе. Слева в 5 метрах обнаружился и упавший валун, откатившийся к самой стене. Так, а что с цепью, в которую я метил? Цепь лежала на месте нетронутой. Видимо, валун по ней вообще не попал. Да, точно, я нашел место, где край плиты имел свежий скол. Видимо, валун ударил всей массой в бронеколпак, а затем, поскольку бронеколпак округлый, перекатился влево, отбив небольшой кусок плиты, а рухнул с нее на пол и откатился к стене. Кстати, вот еще одна причина, почему нужен все же массивный валун. Есть шанс, что если попаду по цепи, лежащей на плите, то повредится не только цепь, но и сама плита треснет или развалится, освободив скобы или то, чем цепь к ней прикована снизу. Пока размышлял, валун тоже стоял прямо на глазах. Ну что же, буду копить ману на последующие опыты. Из-за спины вылетел Пет и пристроился на правый край плиты. Вид спокойный. Видимо, в туннеле пока никого нет. Вот интересно, артефакт крепости реагирует на вызванного из инвентаря Пета, когда тот везде тут шатается или помалкивает, считая его частью уже каталогенизированного и занесенного в реестр прикованного пленника. Скорее второе. Принц несколько часов шарил по всей крепости, при этом уцелел сам и смог привести ко мне подмогу. Погладил Пета по шерстке на мускулистом левом плече. Здоров стал собака. Что же будет, если прокачать его до 200 уровня? Мои размышления прервал отчетливый, различимый шум, раздающийся из туннеля за моей спиной. Оттуда явно кто-то двигался в мою сторону. И, судя по осторожным крадущимся шагам, явно не из команды Фнуара. Тем-то зачем красться? Вскоре я различил, что шаги принадлежат как минимум 2 визитерам. А затем нахохлившийся в попытке опознать источник шума Пет, вдруг радостно присвистнул и рванул к туннелю.
«Блин!
Он же этим свистом приветствует обычно Дальхейд», — тут же осознал я.
«Как же! Всякие вкусняшки, длительные почесывания. Но если это она, то как сюда попала?»
Подключился к радару Пета.
«Точно, Адельхейд
идет с мечом в руке, а перед ней движутся два мужских силуэта — эльфа и человека.
Наняла, что ли, подмогу?
Ох, и зря же она это. Артефакт крепости не обезврежен, значит, Афунуар уже в курсе новых визитеров и уже рассылает команды бойцов по тоннелям, чтобы ее схватить. А у меня мана почти на нуле, даже нечем помочь отбиваться.
Блин, блин, блин!
Да если Фануар захватит Адельхейд, немедленно будет пущен в дело сценарий с моими пытками, чтобы она отвела его к эльфу. А то, что он говорит, что это чисто для того, чтобы попугать ее, вовсе не факт. Упрись, Адельхейд, и в силу важности поимки эльфа для Фануара, фарс быстро превратится в реальные пытки.
«Адельхейд!» — негромко позвал я. «Быстрее сюда! Можешь не осторожничать, Фануар уже знает, что ты здесь!»
Услышал, как Адельхейд сначала ойкнул, а потом выргалась. Темп движений ко мне всей троицы резко ускорился. И секунд через 7 Адельхейд, опередив своих соперников, уже подскочил ко мне и тут же бросился обнимать. Оба ее спутника — типичные наемники, но из дешевых, что выдавал используемое снаряжение, отчетливо различимые на радаре, остановились метрах в 3 от плиты.
«Фануар, скотина!» — негодующе сказала она. «Да как он смел приковывать тебя?»
«Все, милый, стоп! Теперь внимательно слушай меня», — перебил я ее. «В крепости установлен охранный артефакт. Фануар уже наверняка послал отряды своих людей схватить тебя и твоих спутников. Я видел на радаре, как наемники напряглись и стали озираться. Значит так, высыпай мне на плиту как можно больше эликсиров на ману. Будем тебя спасать. Ты не должна попасть ему в руки, это очень важно. Он хочет схватить эльфа и будет пытать меня, чтобы ты привела Фануара к нему». Адельхейд испуганно охнула. Но сумку открыла и осыпала меня эликсирами. Я начал пить их на ходу, пытаясь придумать план действий. Так, так, что-то более-менее начинает вырисовываться. Здорово помогло то, что я в последние полчаса, чувствуя себя виноватым, полусознательно начал рассматривать варианты того, как мог помочь отряду хоббита, когда его застукали у меня в гостях, если бы все не развивалось так стремительно. «Так, сейчас бери моего Пет и бегите вон по тому туннелю как можно дальше, пока Пет не просигналит, что впереди патруль. Тогда разворачивайтесь и быстро ко мне. Или когда услышите мой свист. Пока бежишь, рассказывай мне на ходу, куда ведет тот туннель, по которому пришли. Можно ли по нему выйти за пределы крепости?» Пет полетел впереди. Адельхейд и наемники рванули за ним. Слава богу, Адельхейд не стала спорить, а в боевой обстановке просто начав выполнять мои указания. «Не каждая женщина такой способна. Туннель ведет прямо за пределы крепости», — услышал я. «Есть пару поворотов, но с небольшим углом». «Так, это очень важно. Мой план может сработать, но пригодится чуть позже, пока важнее другая вещь в моем плане. Маны уже достаточно, вызов крота, просмотр карты с артефактами, 1,5 десятка красных огоньков, но мне нужен только один.
Вот он.
Артефакт защиты «Град спокойствия». Нажимаю «Извлечь», и томительно тянутся секунды ожидания. Пока есть время, снова придумываю дальнейшие шаги. Все на грани фола, но может сработать при известной доле везения. Наконец артефакт оказывается у меня в правой руке. Светящийся красным жезл, длиной 60 сантиметров, то ли кость, то ли дерево под кость, под пальцами ощущается множество мелких узоров. Тут же со всей дури ломанул им по плите. Осмотрел.
Артефакту хоть бы хны.
Ну да, логично, в хрупкий артефакт такую мощь вкладывать накладно. Ну что же, для таких случаев у меня тоже есть рецепт. Бросив артефакт на пол в метре от плиты, скостовал под потолком огромный валун, брата-близнеца того, которым пытался перебить цепь. И несколько тонн увесисто бабахнули на пол. Мне показалось, или я даже различил отчетливый хруст навороченного прибамбаса. Но сигналом о поломке для меня стала мелькнувшая секундой позже из-под валуна вспышка, отбросившая валун, как пушинку, вверх и вбок. Огромный камень пролетел прямо надо мной, 5 сантиметров над моим носом. Тяжело врезался в стену, чего-то содрогнуло все вокруг. И снова рухнул на пол. Ощупав себя правой рукой на предмет наличия всех частей тела, я немного успокоился, обнаружив полную комплектность всего, до чего смог дотянуться, и начал действовать дальше. А именно, свистнул со всей силы еще раз. Но все, в таком гулком подземелье Адельхейд обязательно этот свист должна была услышать. Уж про это я уже знал все, проведя в последние месяцы множество часов в пещерах. Так, первая часть плана реализована, артефакт обезврежен. А последнее, что Фануар на нем видел, так это как тройка незваных гостей, что из силы чешет по большому коридору от моей камеры. Ну, пусть на этом их воображаемом пути их ловит. Удачи тебе, старина. Я стал лихорадочно отпаиваться эликсирами, восстанавливая потраченную манну. Через полторы минуты запыхавшийся Адельхейд, два непринужденно бегущих наемника, дешевые-то не дешевые, но явно в хорошей форме, и Пет ворвались в мою импровизированную камеру. Я снова переключился на радар Пета. Адельхейд, это важно. Тоннель за моей спиной, он опускается или поднимается? Даже и не знаю, растерялась она. Есть очень небольшие перепады, но в целом тоннель очень ровный, господин. Внезапно выступил вперед эльф. Какова его минимальная ширина на все протяжение? Задал еще один вопрос я. От 1,5 до 2 метров, господин, четко ответил тот же наемник. Тогда действуем так. Я сейчас скастую огромный идеально круглый валун за ведущий в туннель дверью. Ваша задача — толкать его, что есть силы, вперед, чтобы он катился по туннелю впереди вас и сметал всех врагов. Если сможете как следует его разогнать вначале, то он легко преодолеет и небольшие понижения, что попадутся по дороге. Так, вы будете толкать, Адельхейд бежать за вами. Валун исчезнет через 5 минут. Поторопитесь. Наемники тут же бросились к двери и остановились перед ней. Четкие ребята, быстро соображают. Адельхейд задержалась, снова бросившись о меня горячо обнимать. Хрустнула и разбилась склянка с эликсиром на ману, попавшая между нами. «Тебя забрать с собой никак не получится?» «Никак, милая. Но артефакт я обезвредил, так что постараюсь в дальнейшем выкрутиться сам. А теперь беги, счет пошел на секунды. Как выскочишь из туннеля, сразу стелс и побольше телепортов подряд, подальше от крепости». Последний поцелуй, и Адельхейд подбежала к наемникам. Я тут же скостовал идеально ровный гранитный валун, занявший 2/3 коридора. Увидел на радаре Пета, что пару раз, качнувшись в стороны, он нашел точку равновесия и замер. Наемники уже без дальнейших команд устремились к нему, явно не желая попадать в плен, и принялись очень рьяно толкать, разгоняя по коридору. И это не оказалось очень сложным, учитывая идеальные пропорции шара, набиравшего ход очень быстро. Адельхейд, бросив на меня прощальный взгляд, побежала за ними. Ух, авось мой трюк, позаимствованный из известного фильма про Индиану Джонса, прокатит. Причем трюк гуманный. Скорость шара все же не будет слишком большой, чтобы не дать от него бежать посланным на перехват неизвестных лазутчиков колдунам Фануара. При этом внезапность появления шара в узком коридоре вряд ли даст им время подумать о других вариантах, к примеру, скостовать ров, чтобы шар застрял в нем. Но все зависит от элементарной удачи. К примеру, хватит ли 5 минут, чтобы выбежать из крепости? Принц тревожно присвистнул, словно тоже будучи озабочен судьбой Адельхейд. «Да, дружище», — вздохнул я, — «очень надеюсь, что Адельхейд сможет убежать». Итак, подведем, что осталось в сухом остатке. Адельхейд жива и здорова, и достаточно скоро, когда меня посетит Фануар, я постараюсь аккуратно разузнать у него, поймали ли ее. А Фануар непременно появится, ему по долбанной обнове моего кротовьего заклинания обязаны сообщить, кто именно утащил его сокровище, его прелесть. Кстати, а ведь у меня еще пару десятков оставленных Адельхейд эликсиров на манну по плите разбросаны, и их непременно конфискуют, если не использовать или не припрятать. Что смогу, припрячу, а остальное придется вылокать или выкинуть. Тут же начал засовывать склянки с эликсиром под панцирь. Влезло 10 штук, еще 2 партии по 3 склянки пристроил по карманам штанов. 4 оказалось совсем некуда девать, их выпил, а пузырьки отбросил подальше в сторону. Пить особо не хотелось в преддверии неизбежного визита Фануара. Новых попыток перебить цепь предпринимать явно не стоило. А потом еще и предстоит неизбежное выяснение отношений с ним по поводу артефакта. Так что манна и сама бы потихоньку восстановилась за это время. Так. Теперь подумаю, что появление Адельхейд меняет в моем раскладе. Ну, два плюса есть точно. Во-первых, она жива и в порядке, и даже смогла нанять себе подмогу. Во-вторых, проблема, стоит ли уничтожать артефакт крепости, теперь решена раз и навсегда. Но, блин, в этой суете я забыл договориться с ней о месте, где мы сможем встретиться. Однако это было неизбежно, другие приоритеты были важнее. Спасать ее, спасать Ликвела, счет действительно шел на секунды, и, надеюсь, я не облажался, и она успела спастись.